новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните без премодерации в прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Пятибалльные пробки. Дальше 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И к тому моменту, видимо, уже большая часть людей из города разъедутся. Пятибалльные пробки к 19 часам нам обещают. Шоссе энтузиастов неожиданно бордового цвета при движении не в область, а в сторону города. Точнее, уже внутри города от московского скоростного диаметра в сторону третьего транспортного кольца. Большие проблемы, видимо, в районе проспекта Буденного, станции метро «Авиамоторная». Еще обращаю внимание на внутренний МКАД перед Ленинградкой и дальше перед московским скоростным диаметром. Там сегодня существенная пробка. Большие пробки на пересечении с Варшавкой и московской кольцевой автодороги. Причем традиционная пробка на внутреннем МКАДе сегодня менее существенна, чем та, которая на внешнем МКАДе и начинается еще до пересечения с Калужским шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти Брянской и Саратовской областей отменили парад и салют в честь Дня Победы. Ранее из соображений безопасности об отмене мероприятий на День Победы объявили также власти Крыма. В чем обоснование подобных решений? Первая тема. Вторая. Газета «Ведомости» сегодня пишет, что авиабилеты в эконом-классе за год подорожали уже на четверть. Средняя стоимость составила более 7 тысяч рублей в расчете на 1000 километров пути. Почему столь сильно растут авиабилеты? Билеты в цене. Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Подозреваемый в убийстве на столичной парковке задержан в 850 километрах от Москвы, пишет агентство ТАСС. Военная база Российской Федерации в Центральной Африканской Республике может появиться на востоке этой страны. Заявление президента этой страны. И комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще срочное сообщение, теперь уже заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня много по этой тематике. Вы знаете и об интервью радиостанции «Говорит Москва», которое дал министр иностранных дел Лавров. Так вот, теперь срочные новости от МИДа. Цитирую по РИА новостям. Запад доказал свою ненадежность выстраивать с ним торгово-финансовые отношения бесперспективно. И в случае конфискации российских активов Западом Россия будет руководствоваться принципом взаимности, который предусматривает право на ответные меры. Со ссылкой на МИД пишет агентство РИА Новости. Власти Брянской и Саратовской областей отменили парад и салют в честь Дня Победы. Как сказано, решение принято из соображений безопасности. В телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал, что вопрос обсуждали на заседании Оргкомитета Победы с представителями Совета ветеранов. В Брянской области рассказывают, что вместо отмененных мероприятий праздник пройдет локально. В парках, скверах, учреждениях культуры. Решение о проведении бессмертного полка, например, в онлайн-формате, пока не принято. В офлайн-формате проводить его не будут. Примерно те же самые новости приходят сегодня из Крыма. Местные власти тоже говорят о том, что празднование Дня Победы не будет, в том смысле, что не будет парада и, соответственно, бессмертного полка. Член общественной палаты Александр Малькевич к нам присоединяется. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, в чем обоснованность подобных решений по поводу Дня Победы?
Ну, смотрите, мы на несколько блоков давайте с вами разложим. Во-первых, то, что парады Победы не будут проводиться в условно прифронтовых регионах, это абсолютно правильно с точки зрения безопасности. Вот вы говорите, и в новостях это есть, Брянская область, Крым. Ну, это, повторю еще раз, небезопасно из-за того, что, ну, при желании... враг может ракетами и «Хаймарс», и «Сторм Шэдоу» дотянуться до таких целей, и это, значит, ну, обоснованное решение, это первое. Второе. То, что, по-моему, практически повсеместно отказываются от салютов, это тоже объяснимое и правильное решение, потому что, ну, во-первых, знаете, сжигать достаточное количество средств, когда их есть куда направить, это не самое правильное. Во-вторых, исходя из прилетов беспилотников уже в целый ряд населенных пунктов, не для всех все эти салюты являются праздником. Это может людей нервировать, а с учетом той работы, которую ведут украинские ЦПСО и просто враг в социальных сетях, это может еще и разгоняться. По принципу, смотрите, вот они взрывы, раскаты, атаки. Поэтому это, в принципе, тоже логично. Что касается достаточного количества регионов, далеко расположенных от линии фронта, насколько я знаю, в той или иной форме какие-то смотры войск местных гарнизонов там будут. Это традиция, в принципе, понять это все можно. Хотя логика в отмене подобных мероприятий есть. Это, в общем-то, трата денег, отвлечение сил военных как на репетиции, так и на сами вот эти парады. Кто-нибудь обязательно скажет и будет отчасти прав, что вся эта техника нужна не на центральных площадях наших городов, а непосредственно там, где она должна использоваться по прямому назначению. Ну и повторю еще раз, деньги. То есть тратить их на яркие праздники, парады в то время, когда основная для нас задача и та победа, которую мы ждем, она, в общем-то, куется в зоне СВО, наверное, это, ну, правильно и понятно. А то, что мы это обсуждаем сейчас, то, что активно обсуждается в соцсетях, говорит, наверное, о многом о том, что ряд региональных властей не могут нормально объяснить подобные отмены, ну, такими же простыми доступными словами, как мы это делаем с вами сейчас. Поэтому, ну, приходится им помогать.
Хорошо, тогда, если вы говорите о логике, это могут быть вещи, которые использованы противником, то почему не во всех регионах отменить подобного рода мероприятия?
Ну, опять же, смотрите, использованы противником как, да? То есть, повторюсь, если мы говорим о регионах, которые находятся недалеко от линии фронта, то это, ну, как бы в зоне достижимости, достижения ракет. Когда речь идет о уральских и сибирских регионах, то, ну, предполагать, что там будут террористические акты, ну...
Хорошо, из экономии.
Да, про экономию, да. Но, повторюсь, тогда должна быть скоординированная, единая политика и очень внятные, понятные объяснения. И некая замена, потому что люди привыкли. То есть должны быть какие-то праздничные мероприятия, гуляния там, в центральных парках, что-то связанное там, с деятельностью ветеранов, может быть, по линии ДСАФ мероприятия. То есть нельзя это просто отменить, потому что у людей будет, по сути, украден праздник, к которому все привыкли. Но перезапустить его, наполнить другими смыслами, безусловно, нужно, потому что День Победы в Великой Отечественной войне у нас есть, но мы ждем Дня Победы в специальной военной операции против последователей вот того самого нацизма, с которым сражались наши отцы и деды.
820-й пишет, но парад даже в 41-м году проводили, хоть он был и тяжелым.
Смотрите, ну, я отвечу нашему слушателю очевидную вещь. А никто ведь парад в Москве не отменяет. Вот видите, тут у нас с вами и начинается передергивание, то, о чем я и говорил, правильно? И деятельность наших информационных противников. Парад в 41-м году был в Москве. Но парад, насколько я понимаю, 9 мая будет в Москве тоже. И, по-моему, не только в Москве, там, в Санкт-Петербурге. Но никто во время Великой Отечественной войны там в 70, 75, 60, 50, сколько там было, да, на тот момент у нас областных центров, парады не проводил, потому что, ну, это дикость просто была бы. А, собственно, логика вот такая в этом есть. То есть лучше помочь фронту и помочь нашей победе конкретными делами, а не, так сказать, сжиганием десятков и сотен миллионов рублей, там, сказать, и маршированием ряженых особенно. Но это вообще отдельная большая тема для разговора, потому что У нас, к сожалению, достаточное количество людей, которые носят костюмы, то есть мундиры и награды, которые им не полагаются, и изображают из себя патриотов глубоко в тылу.
Хорошо, спасибо. Член общественной палаты Александр Малькевич был с нами на прямой связи. Не только в Брянской, Саратовской областях отменили салют и парад в честь Дня Победы, в Крыму соответствующие мероприятия отменяют. Говорят о чем-то подобном в Курской области. Там не будет проводиться День Победы, шествие Бессмертного полка и другие массовые акции. В Рязани также не будут проводить парад в честь Дня Победы. В мэрии города об этом говорят и об этом пишут рязанские новости. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати сказать, 820-й, которого я цитировал насчет парада в 41-м году, прислал после ответа Александра Малькевича ответ убедительный. А 530-й, кстати, пишет, что в свое время майские шашлыки даже в ковид отменить не вышло. Ну, по поводу того, что какие-то массовые мероприятия, как их не отменяя, они так или иначе будут. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Газета «Ведомости» пишет, что авиабилеты в эконом-классе за год подорожали на 25%. Теперь средняя стоимость составляет 7000 рублей в расчете на 1000 километров пути. В марте, в частности, средняя цена авиабилета на внутреннем рейсе была даже на уровне 7345 рублей. Самый дорогой перелет был из Республики Коми 14663, из Пензенской области 14716, а из Марийской Республики полететь было 13559 рублей. Стоимость билетов из Москвы и Санкт-Петербурга выросла тоже, но чуть меньше, чем на других направлениях, на 19%, и составляет, соответственно, 8,5 и 10800 рублей. Издание приводит аналитику на основе подсчетов Росстата. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, к нам присоединяется. Александр Мушекович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, с вашей точки зрения, почему столь сильно растут авиабилеты в цене?
Ну, зависит от ситуации. Они растут всегда на высокие даты. Это Новый год, Рождество. Вот сейчас впереди майские праздники. И в зависимости от того, когда покупать билеты. Вот я вам приведу пример. Например, самый популярный билет Москва-Сочи на 28 апреля на утро или 27 апреля вечер. Это вот первые выходные дни, да? Мы их продавали в декабре на эти даты за 4000 рублей. Сейчас они стоят 20000 рублей, вот вы сегодня будете покупать, да? То есть вот за, что получается, за 4 месяца они подорожали на 500%. То есть, поэтому мой совет, как сейчас идет динамическое ценообразование. Любая авиакомпания смотрит, если направление растет в цене, пользуется спросом, оно растет в цене. Если не пользуется спросом, оно падает. Ну, я вам приведу пример, например, вот Москва-Тбилиси на майские праздники. Сначала резкий рост цен, билеты продавались в январе месяце на 28 апреля, порядка там 60 тысяч рублей туда-обратно. Сейчас эти билеты, в Тбилиси спрос упал по разным причинам, ну, вы знаете, там сейчас демонстрации, сейчас эти билеты стоят уже 40 тысяч рублей, да, то есть билеты снизились, считайте, на там 40%, да, то есть поэтому нельзя сказать, что билеты все время растут. Они, бывают, падают. Чаще, да, растут. И однозначно растут на высокие даты, если действительно спрос большой. Ну, понятно, да, растет стоимость авиационный керосин, растет стоимость летного часа, растет стоимость эксплуатации самолетов. Ни для кого не секрет, что запчасти достаются теперь дорого и долго. Ну, я вам приведу пример. Например, из Франции запчасть на сухой Суперджет 100 шла раньше, вот до СВО, там, 2 недели. И стоила, допустим, условно 1000 евро. Сейчас она идет 2 месяца и стоит уже 3000 евро, да? То есть понятно, что все это вкладывается в стоимость билета. Вот поэтому и тем более она идет через третьи страны, да, потому что Франция напрямую сейчас нам запчасти не поставляет. Ну, и не только Франция, вообще западные страны напрямую запчасти не поставляют. Вот, естественно, растет зарплата экипажей. Да, понятно, что и зарплата пилота, и стюардесс, все это вкладывает не только топливо там, да, растут затраты на аэронавигацию. Да, понятно, куда бы самолет летел, там из Москвы на Камчатку или там из Сочи в Египет, всегда надо платить за пролет на чужой территории. Либо
это,
на своей,
это правда, но Александр Жекович, в таких случаях первым делом ведь есть две стороны, одна покупающая, другая продающая. Вы говорите о проблемах, по которым продающая сторона вынуждена поднимать стоимость авиабилетов. Напомню, официальная инфляция у нас далеко не 25%, и говорить о том, что средние зарплаты выросли на 25%, тоже не приходится. То есть авиация становится менее доступной большинству населения?
Ну, смотрите, опять же, смотря когда лететь. Вот, например, полететь после майских праздников будет намного дешевле, чем на майские, да? И тут не, надо смотреть, население, кому не по карману, они, сейчас есть у нас там плоские тарифы, например, на тот же Калининград, на Южно-Сахалинск, на Владивосток, на Хабаровск, на Магадан, да, из Москвы. И опять же, что такое плоский тариф? Это государство датирует авиакомпанию, чтобы билет продолжал продаваться.
Но далеко не все могут воспользоваться этими плоскими тарифами, мы же знаем.
Вот, Юрий, вот теперь я то, что прямо с языка сняли. Но государство дает такую возможность. Можно купить, не поверите, билет Москва-Калининград за 5000 рублей по плоскому тарифу. А когда плоский тариф заканчивается, билет Москва-Калининград стоит 17 тысяч рублей. Кто мешает людям купить за 5000? Как вы считаете?
Ну, ограничения, по которым действуют плоские тарифы для молодых людей, для пенсионеров, ну,
нет,
что-то
нет,
подобное.
Плоские тарифы действуют для всех и для нас с вами. Они действуют никаких пенсионеров, никаких молодых. Просто люди, какие-то люди купили, не поверите, в декабре эти плоские тарифы на Калининград. В декабре. И я вот склоняю голову, это молодцы люди. А какие-то пришли вчера, и они хотят купить тоже за 5000 рублей. Так не работает.
Теперь вот эта история, когда вы говорите о том, что так или иначе они зависят где-то от евро, где-то... Людям же говорят в Российской Федерации, надо жить в рубле, пишет Виталий 618. Почему авиации так не начать жить?
Ну, я сказал бы, спросил бы Виталия, а почему он подъезжает на заправку заправить автомобиль и видит, что бензин сначала стоил там 50 рублей, потом 52, потом 55, потом 60. Вот же в рублях. То же самое их стоимость авиационного керосина, Виталий. Вот так же вот тонна керосина дорожает. За час полета самолет тратит, ну, в зависимости от комплектации, компоновки самолета, 2, 3, а некоторые 5 тонн керосина за час. Вот представьте, летит самолет Москва-Владивосток, 8 часов полета, да, умножить на 5, вот там 40 тонн керосина сжигается. А керосин каждый месяц дорожает, каждый месяц.
Тогда еще одна история. Можете объяснить, средняя стоимость полета сейчас, вот когда говорят о билетах, 7 тысяч рублей в расчете на 1000 километров пути. При этом, если полететь в Марийскую республику, то километр пути уже 13 500 рублей. Или, к примеру, в республику Коми, там 14 600. Почему такая разница?
Это зависит от конкуренции. Вот есть направление, где идет драка. Вот, например, Москва-Петербург. Здесь, я думаю, там стоит вообще час полета 3000 рублей, да, потому что огромная конкуренция, еще Сапсаны, еще поезда, а там, где нету, Саранск, ну, нет конкуренции, летает одна авиакомпания, поставила вот такую цену, вот пришли туда 5 авиакомпаний, цена бы тут же упала на Мордовию, да, или там на Мариэл, это зависит от того, есть ли конкуренция или нет. Вот Астрахань, мега дорогие билеты.
А почему, воды, мега... почему есть направление?
А Волгоград дешевые билеты. Посмотрите, Москва-Волгоград. Потому что там безумная конкуренция на этом направлении.
Почему есть направления, на которых нет конкуренции?
Слушайте, риторический вопрос. Да, некоторые аэропорты не пускают конкурентов. Некоторые авиакомпании лоббируют свои интересы. Это большой вопрос, и отвечать на него непросто, скажу себе сразу. Да, почему? Некоторые аэропорты делают все, чтобы... А другие, наоборот, борются. Вот Петербург, я лично знаю директора аэропорта, вот он делает все, чтобы туда пришло больше авиакомпаний. Все делает. Воронежский аэропорт до закрытия, я руководство прекрасно знаю, все дело, чтобы снизить перевозку, стоимость там. А Липецкий аэропорт, такого не делал. Ну, очень много зависит от руководства аэропорта.
Спасибо. Александр Мгрчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, был с нами на прямой связи. Сапсан, пишет Григорий из Питера. Сапсан 30 тысяч билет стоит. Ну, давайте все-таки 30 тысяч стоит билет на Сапсан в последний момент. На самолет 10. 7-3 сначала говорят из-за конкуренции, потом из-за керосина. Ну, так и из-за керосина, и из-за отсутствия конкуренции. 7-3. Да, в Измайлове сильные порывы ветра, пишет 898. Сообщение о том, как Москва переживает шторм. Нам обещали, что все это будет с 9 9 до 12, но, судя по всему, история со штормом затягивается с началом шторма. Пятница даже деревья валяются, пишет 530-й. Ну нет, пока еще, насколько я понимаю, деревья в больших количествах не валяются, даже несмотря на пятницу. 7373948. Что, кто из нас, кто из наших слушателей покупал билеты на самолет? Кто может сравнить цены на билет на одном и том же направлении, скажем, в этом году и год назад? 7373948. Присоединяйтесь. Интересно будет послушать. Григорий продолжает. Если переодеться в костюм Снегурочки, на Победе 31 декабря можно вообще бесплатно улететь. Ну да, действительно. Тут главное войти в нужную дверь, как вы понимаете. 733 пишет. Причем тут затраты, если билет 10, а через месяц 20. Что запчасти в месяц, за месяц в два раза подорожали? Нет, спрос вырос в два раза. Ну, об этом же тоже говорят. Это называется динамическое ценообразование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Москва. Ну, по поводу билетов. Так получилось, что часто летаю в Дагестан, в Махачкалу. И если, ну, уже 2.5 года я в Москве. Цена, сказать, что сильно выросла, не скажу. То есть, были цены и за 2500, и сейчас и за 3 можно найти с копейками. Но когда бывает сезон, например, сейчас на май, улететь уже около 10.
Угу. Но 25 на вашем направлении вроде как пока не видно в среднем. Я понял. 7373948. Срочное сообщение. Соучастники убийства москвича из-за парковки являются братьями подозреваемого. Пресс-служба Следственного комитета, ТАСС сообщает, ссылаясь на видео, которое пресс-служба распространила. Они сами говорят следователям в ходе допроса. Один из подозреваемых говорит, приехали с двоюродными братьями. Они не могут ответить, за что задержаны. Мы, говорит, просто приехали в Ростовскую область. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да.
Ну, как раз так получилось, что бабушка и дедушка моего сына живут в Республике Коми, и последние 8 лет летают к нам примерно 2-3 раза в год. Ну, это там на Новый год, и летом, и осенью, вот так скажем, да. И вот если исключить сезонность, ну, там новогодние, понятно, билеты дороже, а летом и осенью они стоят. Ну, они растут в цене, но не радикально. То есть нет такого, что, типа, вот они в прошлом году были там условно...
То есть вы тоже не видите 25% роста?
Нет, нет. И вот эти цены, типа, 14500, это, возможно, там в Воркуту, куда действительно можно добраться, по большому счету, только либо одним поездом, либо одним самолетом. Но, например, в Сыктывкар, в столицу Республики Коми, там довольно много рейсов, и билеты стоят вокруг 5000 в одну сторону.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем собирать свидетельства наших слушателей по поводу цен на авиабилеты. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Дмитрий, Красногорск. Буквально сегодня я смотрел билеты до Сургута. Вот, получается, 2 билета будет стоить около 50 тысяч. Это тариф средний, то есть оптимум с багажом. А год назад, получается, полтора года назад, такие же билеты стоили 38-36 тысяч. Вот такая разница.
Понял, спасибо. Эмираты подорожали на 100 тысяч рублей ровно с сентября 23-го, сравнивает Катя с маем 24-го. Но тут тоже вот насколько правильно сравнивать сентябрь с маем, не знаю. Евгений покупал 2 месяца назад билет в Калининград за 11 тысяч рублей. Вылетает по этому билету только завтра. Но тут главное понятие, а был ли этот билет год назад в такое же время, то есть в тот же сезон на 25% дешевле. Григорий из Питера, который 759-й рассказывает, хвастается явно. В Анталию, говорит, купил билеты на конец майских праздников с путевкой, так дешевле, чем просто билеты покупать. А у него родители на майские вообще в Сочи летят, вместе с туром стоит 60 тысяч рублей, а если просто билеты было бы покупать, то это стоило бы 56. Ну, действительно, если тур в результате обходится всего в 4 тысячи, возможно, да, возможно, билеты там намного дешевле. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно звонить, не забывайте, можно писать и через Телеграм. Средняя стоимость авиабилета в Российской Федерации в эконом-класс подорожала в расчете на 1000 километров пути на 25% в течение последнего года. Теперь она составляет 7015 рублей в расчете на 1000 километров пути. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 апреля, 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте обязательно лайки. Еще вариант – смотреть и слушать нас в интернете в прямом эфире. Социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город разъезжается, традиционные пятничные пробки, вечерний час пик, который наступает на пару-тройку часов раньше обычного. Прямо сейчас пятибалльные пробки, 6 баллов нам обещают в 5 и в 6 вечера, а к 7 вечера уже попроще. Пятибалльные пробки по прогнозам 8 вечера, по прогнозам всего 4 балла. Главные проблемы, которые видны, это уже вылетные магистрали, например, с Ярославки поворот в Королев бордового цвета, чтобы вы понимали. Или, к примеру, Звенигородская эстакада сейчас едет очень медленно, там то ли дорожные работы, то ли какая-то дорожно-транспортная история. Но, как бы то ни было, по сути, получается, от пересечения с северо-восточной, с северо-западной Хордой, там, по-моему, это так ведь называется. В общем, от Мневников начинаются большие проблемы при движении, соответственно, в сторону Новой Риги. Но это не до МКАДа. Еще в центре города очень много бордового цвета, то есть внутри Садового кольца нормального движения на дорогах практически нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предложили ограничить скорость электросамокатов при движении по тротуарам 5 километрами в час. Тут главный вопрос, где граница разумных ограничений. Можно же в какой-то момент дойти до требования, чтобы электросамокат по пешеходному переходу или, к примеру, по тротуарам исключительно переносили на руках. Первая тема. Вторая тема. Кинотеатры отказались от пиратских фильмов из-за ультиматума прокатчиков, пишет РБК. Означает ли это, что большинство мировых премьер теперь более в Российской Федерации на киноэкранах доступны не будут. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Новости из Центробанка. Официальный курс юаня с субботы 12.88, доллар 93 рубля 44 копейки, курс евро 99 рублей 58 копеек. Еще смотрим срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту агентства ТАСС. США ввели санкции против физических лиц и юридических лиц из Израиля из-за ситуации на западном берегу Иордана. И заявление Хамас, США должны прекратить прикрывать Израиль, если они хотят остановить войну в Газе. Агентство ТАСС цитирует это заявление палестинского движения, ссылаясь на телеграм-канал.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов при движении по тротуарам. Лимит должен составлять 5 километров в час. Это инициатива члена Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Он, как сообщает ТАСС, направил ее в ГИБДД и Минтранс. Указал в документе депутат, что с 2020 года средств индивидуальной мобильности стало в 5 раз больше, а количество поездок на них выросло и вовсе в 12 раз. И это, как отмечает парламентарий, приводит к росту показателей аварийности. Ранее в Государственную Думу внесли законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении и электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности. Но вот, видимо, некоторые депутаты считают, что этих ограничений мало. Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Продолжаются, видите, споры по поводу того, что делать с организацией движения на электросамокатах. Понятно, что проблема существует, но все-таки, на ваш взгляд, есть какая-то граница разумных ограничений?
Нет, ну, безусловно. То есть, с одной стороны, естественно, растет количество несчастных случаев и ДТП с электросамокатами. Но посмотрите, все-таки, в основном, вот если мы возьмем количество аварий, да, 684 аварии, это были, что самокатист попал под машину, и всего лишь 14 аварий с пострадавшими зафиксировано, что это сам самокат на кого-то наехал, и кто-то пострадал. Еще 21 – это другой случай. То есть, получается, что у нас где-то в 25 раз больше случаев, когда самокат пострадал от автомобиля, чем наоборот. Поэтому, конечно, говорить о каком-то вот жестких ограничениях, или, например, возьмем уровни штрафов, которые предлагаются, да? Если у нас на автомобильном транспорте 2000 вы заплатите, если вы на 60 км в час превысили скорость, то на самокате почему-то только на 10. Причем я обращаю внимание, что если вы превысили на 60, то это фактически, во-первых, самоубийца, потому что он себя уже убьет, если он куда-то врежется, а во-вторых, он точно убьет всех остальных. Если же самокат превысит скорость на 10 км в час, то вообще никакой существенной проблемы вот по этой статистике мы видим, да, скорее всего, не будет. Поэтому нужно сопоставлять, почему у нас нештрафуемый порог 20 на автомобиле, а где тогда давайте для самоката тоже сделаем 20, или уже прекратим себя обманывать и сделаем для всех нештрафуемый порог 5 км в час. То есть должен быть какой-то единый подход.
В данном случае просто в Думе уже предлагают ограничить скорость электросамокатов по тротуарам 5 км в час. То есть скоростью идущего пешехода, даже не бегущего человека. На ваш взгляд, как к этому относиться?
Это можно сказать, что сразу запретили самокаты. Во-первых, потому что при такой скорости даже устоять на самокате будет невозможно. Ну и во-вторых, тогда в чем смысл самоката, если вы фактически движетесь той же скоростью, что и пешеход, да? Причем я вот еще раз обращаю внимание, что в России за целый год наезд на пешехода самокатом — это 14 случаев, а 684 случая — это самокат попал под автомобиль, да? Давайте тогда и автомобили, вот, чтобы они ездили безопасно, да? Ведь ремни безопасности рассчитаны строго до 60, да? Или даже вот как за рубежом ограничить скорость 50, да, то есть, допустим, можно ограничить 50, а 60 это там предел какого-то нештрафуемого порога. То есть, если так волнует безопасность, то начинать нужно, конечно, с автомобильного транспорта, потому что он убивает, ну, вот эти 20 тысяч человек у нас в год страдают, да?
Ну, хорошо, подождите, ну, во-первых, вы как-то так сразу, сходу начали сравнивать не столько движение по тротуарам, мы ведь говорим о столкновениях самокатчика с живым человеком, а не с другим автомобилем. Так вот, с вашей точки зрения, если пытаться вводить какие-то ограничения, разумными какие были бы?
Ну, на самом деле, вот то, что у нас сейчас в Москве установлено в парковых зонах 15, это более чем достаточно. То есть это вполне безопасная скорость, с которой можно и остановиться, и увернуться, и вообще... То есть 25 действительно кажется это многовато, но 15 абсолютно нормальная норма как бы для пешеходных зон.
Спасибо. Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. 7373948, телефон прямого эфира. Все ждут Сергея Алексеевича. Ну, по-моему, это все-таки не Сергея Алексеевича надо ждать. Это Виктор Михайлович, по-моему, у нас обычно с броневичком в этом смысле выступает. И вот он, кстати, есть. Все ждали, и вот он к нам присоединяется. Давайте.
Добрый день. Да, Виктор Михайлович. И я, в отличие от вашего эксперта, умею считать. Пусть товарищ посчитает. Какая кинетическая энергия будет у самоката с седоком на скорости 15 километров, если его пересечет ребенок?
Виктор Михайлович, давайте с броневичка опускаемся. И теперь посмотрите. Во-первых, самокат электрический на скорости 5 километров в час уже неуправляемый. Что с этим делать будем?
Я считаю, что тротуар должен быть только для пешеходов. Если товарищи, которые зарабатывают гигантские деньги на этих самокатах, пусть они добьются отдельных для них дорожек.
А товарищи, которые не гигантских денег, просто на самокат у них есть, и они купили. Им что делать? Они не могут построить
дорожки.
Они
не должны быть убийцами маленьких детей.
Они и не убивают маленьких детей.
Уже были случаи такие, и от того, что товарищи штраф
платят. Подождите, некоторые машины убивают людей, надо запретить машины?
Тротуар изобретен для пешеходов,
да
там ничего
вы.
Не должно двигаться
Я понял.
Быстрее.
Ничего не должно двигаться быстрее. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Давайте.
Недавно вот жена сбила одного, капот помял негодяй. У меня тоже на счету уже двое. Так что что-то надо с ними делать, это точно. Слава богу, как бы все отделалось ушибами.
Нет, подождите, то же самое. Что-то надо с ними делать точно. Ну, то есть теперь люди изобрели такую штуку.
Хочу сказать, что нужно... Вот я сейчас заметил у многих, кстати, те, кто сами ездят, но у меня с ними проблем меньше. У меня больше всего проблем с курьерами. Их очень много. И вот их надо, уже номера у них есть, просто надо штрафы сделать. На юрлицо, то есть самокат, на Яндекс, чего они возят, Первый раз там 5 тысяч, второй раз 10 тысяч, потом 50, 100
тысяч.
Да что
вы, а на вас не надо сделать по 10 и 50 тысяч?
Если бы я работал на юрлицо, и я буду нарушать регулярно...
А, то есть надо, хорошо, тогда договорились. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид,
Москва. Да, прошу.
Нечастый, но пользователь электросамокатов.
Вот.
Кстати, это очень удобно, если надо прям по центру с одного адреса в другой. Там,
понимаете, вот, смотрите, Леонид, а я поэтому должен от вас уворачиваться, что ли, на тротуаре?
Вот теперь давайте, как Виктор Михайлович сказал, тротуар только для пешеходов.
Ну а да.
Вот людям на инвалидных колясках моторизированных можно ездить по тротуарам?
Ну, видимо, нет.
Видимо, нет, понятно. А на роликах можно по тротуарам ездить?
Ну, нет, подождите, давайте, скорее всего, нет. Он довольно четко выразился. Да, только на ногах.
Никому нельзя, только на ногах, окей. Тогда, во-первых, возникает вопрос, где всем этим людям ездить, особенно людям с ограниченными возможностями. А? И дальше вопрос. Если все соблюдают правила движения, вот предыдущий звонивший там сбил двоих, да, я так понял, семейный подряд с женой, если все соблюдают правила дорожного движения, то аварии исключены. Понимаете, да, то есть правила устроены таким образом, что если ты соблюдаешь правила и все вокруг соблюдают правила, то аварии быть не может. Соответственно, если я когда езжу на самокате, например, если я перехожу дорогу, я с него слезаю. Так положено по правилам.
А когда вы едете, подождите, когда вы, то есть когда я не смогу от вас увернуться, кто из нас будет виноват и нарушил правила?
Я думаю, что, скорее всего, я, как потому что я управляю средством
вот.
Повышенной опасности, да? Ну, я буду нести за это ответственность. Именно поэтому я езжу крайне не спеша, чтобы никого не сбить. Ну, то есть это же просто вопрос разумного подхода.
Ну, так тогда давайте действительно для вас ограничим скорость 5 километров в час.
Ну, 5 не 5, но, в принципе, вот 15, мне кажется, вполне достаточно. По всему городу можно сделать 15, нормально.
Тогда возвращаемся к Виктору Михайловичу. Леонид, представляете себе? Итак, 15 километров на этой скорости один, на другой идет, допустим, 5 километров в час. Они сталкиваются, у них уже скорость столкновения 20 километров в час. Это серьезно.
Да я понимаю, Юрий, понимаете, вот я, например, вешу там где-то около 130, если я хорошенько разбегусь и врежусь в девушку, которая весит 45... И без самоката будет не очень, понимаете? То есть это же, ну, опять...
Нет, ну, за это вы тоже... Нет, за это вы тоже должны нести ответственность. Мы же просто самокаты обсуждаем. Понял. 7373948. Мы уверены так, что в ДТП самокатчики только по вине самих самокатчиков попадают, что ли? Пишет Виталий, 618-й. 363-й. На пешеходном тротуаре должна быть скорость пешехода. Ну, то есть, еще раз, вот возвращаясь к этому. Когда вы так пишете, вы исходите из того, что всех на роликах тоже надо запретить. Велосипеды надо запретить. Правильно я понимаю? Просто, ну, для того, чтобы мы... и что вы будете делать с бегуном? Тогда его тоже надо запретить, ведь его кинетическая энергия будет тоже довольно высокой. Не очень понятная история. Ну и, конечно, пузатого мужика не мог не вспомнить Виталий, 618-й. А если тот на самокате поедет? А если это будет не электросамокат? Или его тоже надо будет запретить? С этим пока непонятно. Пока в Государственной Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах 5 километрами в час.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще, раз уж мы заговорили об умных словах, так вот, Григорий 859 в довершение нашей самокатной темы говорит, и все-таки на такой маленькой скорости гироэффект будет недостаточным. Это опасно. Об этом тоже надо думать. Тем более, у нас следующая тема. Кинотеатры отказались от пиратских фильмов из-за ультиматума прокатчиков. Те пригрозили сетям, которые практикуют теневой показ, закрыть доступы к легальным картинам. Издание РБК, когда пишет об этом, отмечает, из афиш крупных кинотеатров практически исчезло так называемое предсеансовое обслуживание, когда показывали голливудские фильмы ушедших из России киностудий в паре с отечественными короткометражками. Говорят, в марте еще короткометражек было много в списке популярных фильмов, а в апреле уже они пропали. По данным единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, на 18 апреля в топ-20 самых кассовых лент не вошел ни один фильм без официального дистрибьютора. В марте практически половину списка составляли отечественные короткометражки. Ну, то есть, читай, значит, у них на предсеансовом обслуживании что-то допоказывали. Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации интернет-видео, он к нам присоединяется по телефону. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Нормально меня?
Да, вроде нормально. Скажите, вот эти новости о том, что кинотеатры отказываются от пиратских фильмов с предсеансовым обслуживанием, это что означает, что большинство мировых премьер теперь в России не будут доступны?
Ну, вы интересно ставите вопрос, как будто то, что они были доступны, это норма. С учетом того, что...
Ну, формально, да, формально нам их не показывали. Это было предсеансовое обслуживание.
То есть, давайте просто назвать вещи своими именами. Под давлением дистрибуторов российского, в первую очередь, кино, все кинотеатральные сети и отдельные кинотеатры, которые злоупотребляли, так скажем, тем фактом, что правообладатели иностранные из России ушли и не следят больше, точнее, не имеют возможности защищать свои исключительные права, показывали эти фильмы все равно в своих кинотеатрах, то они будут вынуждены эту практику приостановить. Вот, это будет более правильное описание ситуации.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, просто не очень понятная история, почему наши правообладатели стоят за тех правообладателей, которые сами с рынка вроде ушли.
А здесь как бы вопрос совершенно не в этом. Как я уже много раз говорил применительно к тому, что пиратится иностранный контент в интернете, прокатчики отечественных фильмов переживают, что вот эти вот пиратские показы перетянут на себя зрительский поток и, соответственно, зрительские же деньги. То есть наши правообладатели вполне в своем праве оказывать давление любое на кинотеатры в рамках законодательства, чтобы они эту практику прекратили, таким образом больше людей придет смотреть российских фильмов из тех, кто, в принципе, хотел провести время в кинотеатре.
А не получится ли так, что люди, которые хоть так дошли в кинотеатры, пусть на предсеансовый просмотр вместе с российской короткометражкой, теперь просто не пойдут в кино, а, что называется, начнут пиратить дома?
Ну, надо сказать, что дома никто и не останавливал пиратские просмотры иностранного кино.
Да, но здесь, так хотя бы кто-то из них выходил в кино и платил деньги. Теперь даже они не будут.
Слушайте, ну а как бы вы считаете, что это нормально, когда российские кинотеатральные, российские кинопродюсеры вкладывают деньги в производство отечественных картин? Государство тоже участвует в этом процессе, как вы знаете, весьма активно. И вместо того, чтобы в обозначенный для проката период предложить зрителям пойти на пиратское кино, мы должны потворствовать пиратскому кинопоказу. Ну, мне кажется, что здесь...
Подождите, нет. А вот в этот момент есть возражение от нашего слушателя 207-го, как раз в тему. Надо сначала нашим научиться снимать массово качественное кино, и тогда на него придут.
Слушайте, наши... Видимо, ваш уважаемый радиослушатель...
Он не единственный.
Не ходил в кино на российские фильмы, потому что если бы он ходил, он бы убедился, что снимать у нас весьма неплохо научились. И, в общем, и кинотеатральная касса этих релизов сама за себя говорит, да и в целом, ну, объективные какие-то там и отзывы. И
ну да, вряд ли силком на за Чебурашку 7 миллиардов-то выложили,
конечно,
я так понимаю.
И там на «Мастера Маргариту» 2,5 миллиарда, и на «Тренинских музыкантов», и на вот, как бы, все релизы последнего времени, которые замечательно совершенно себя показали в прокате, то это очень достойная картина. Не вижу здесь повода как-то стесняться выросшего качества отечественного кино.
Ну, то есть, все-таки большинство мировых премьер теперь в России только вот в пиратском варианте, что мы, безусловно, осуждаем.
Именно так.
Спасибо. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин был с нами на прямой связи. Снимать научились, но фильмов-то мало, пишет 405-й. А надо, чтобы каждый день был новый фильм, так этого не было и при тех официальных дистрибьюторах, которые в итоге из Российской Федерации ушли. Стереотип архаичный, что наши не умеют, пишет 580-й. «Мастер и Маргарита» нельзя смотреть. Григорий. Ну вот давайте не будем опять. Вот это вам не зашло. Это не значит нельзя смотреть. Чувствуете разницу? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Мне зашло, кстати. Да, прошу.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, на самом деле, не так часто у нас люди в кино ходят. Вот, допустим, мы ходим в кино там раз в месяц в среднем. И мне неважно, на что пойти. Ну, как, не то, что совсем прям. Но в основном неважно, на что пойти. Для меня поход в кино – это именно поход в кино. Я подберу что-то из нашего. Вон на Чебурашку сходили, сейчас на «Гостью из будущего» на новую пойдем. Пускай наше кино будет в прокате. Вот много таких людей, мне кажется, которые именно ходят в кино как процесс, а не чтобы посмотреть фильм.
Не, ну подождите, все равно львиную долю времени вы тратите на просмотр фильма, поэтому вот это «неважно какой фильм» кажется мне неким преувеличением.
Ну, нет, я к тому, что можно найти в наших, из нашего фильмотеки фильмы, на которые можно сходить. Никто не ходит в кино 4 раза в месяц. То есть каждую неделю новый фильм, типа, забивать эфир кинотеатра нет такой необходимости. Все равно найдутся люди, которые придут и будут смотреть наше кино там. Плюс детское. Детского очень много наши сейчас делают, а в основном я так смотрю с детьми, многие...
Ну, это-то ходят. Понятно. 7-3, 7-3, 90... А вот это продолжается. Значит, Григорий-то ему, как вы помните, «Мастер и Маргарита» не нравится, поэтому он считает, что это плохой фильм. И вот тем, кому нравятся забугорные комиксы, тому нравится «Мастер и Маргарита». Но вот мне не нравятся забугорные комиксы, а «Мастер и Маргарита» понравился. Ну, там есть претензии, но понравился. И что тогда делать? Значит, меня не существует, Григорий. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я считаю, что в этой ситуации нужно научиться и придерживаться правилам конкуренции. Значит, не надо ничего запрещать. Пусть наш кинематограф, импортный кинематограф конкурирует и борется за зрителя, понимаете? Что касается лично меня, вот, я не люблю отечественный кинематограф. Я считаю, его просто не существует, потому что ни игры актеров, ни сценариев, ничего хорошего нет.
Вы последний раз когда смотрели?
А?
Последний раз когда смотрели то, чего не существует?
Ну вот я смотрел этот самый, как вот вы сказали, «Чебурашка», что ли, да? Или как он там называется?
То есть вы по «Чебурашке» делаете выводы?
Ну, вообще, понимаете, ну вот наш кинематограф...
Ну, кинематограф — это что-то большее, чем один фильм за 10 лет.
Это больше, это понимаете, это игра актеров, это актеры...
Да, и они умеют.
Это спецэффекты, это все, мы, понимаете, очень похоже на какое-то подражание. Ну, сильнее их кинематограф, сильнее их фильм.
Ну, безусловно. А, ну понятно. Надо. Понятно, 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я, наверное, поясню вот предыдущему звонившему. Это Максим, Москва, кстати, здравствуйте. Вот, значит, смотрите, просто вот когда наши начинают снимать вот эти вот супергеройские фильмы там, или вот типа «Чебурашки», какие-то вот такие вот вещи, да?
Видите, «Чебурашку» наши как... с самого начала снимали, знаете.
Ну, я не знаю, но это выглядит смешно, понимаете? Это не традиции нашего кинематографа. Не надо пытаться делать второй Голливуд там или третий Болливуд. У нас свои традиции, да.
И да вот какие традиции? Показывают... Напомните мне, какие традиции у нас?
Ну, какие
свои?
Традиции? Традиции фильмов 70-х, вот, допустим, 80-х, на которых я вот вырос, да, это реалистично.
Вы что скажите, традиции фильма «Цирк»?
Ну, нет, нет, это вы уже утрируете.
Ну, это же советское кино.
Вот, когда снимают супергеройское кино по-нашему, там, какой-нибудь «Майор Гром», вот эти вот вещи, потом «Супербобровы», вот над этим смеяться хочется, вот этого нам не надо. На это не, вот, ну, не
ну может
вот,
быть, знаете, другим надо. Вот я говорит. Опять, вот вам не надо, так может, другим надо. Я не знаю, «Лёд 3» зашел, например, 587-му. Виталий делает вывод из нашего обсуждения. Кино надо вообще запретить. Это пустая трата времени. Надо всех принудительно посадить к радиоприемнику. Пусть слушают 12-часовой концерт для гусли и под Мадьярскую. Не-не-не, подождите. Ну, я надеюсь, остальные 12 часов, Виталий, с вашей точки зрения, свободные от гусли и время, должно быть потрачено на радиостанцию «Говорит Москва». Далее новости.